Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Ну что же, мы начинаем нашу программу. Сергей Бунтман ее ведет. Я заменил Алексея Венедиктова. Ну, я, честно говоря, я с радостью заменил Венедиктова. Не потому, что я хочу у него отбить хлеб, а потому что здесь, во-первых, Наталья Ивановна Басовская. Здрасте, Наталья
добрый
Ивановна.
Вечер.
Добрый вечер. Давненько мы с Натальей Ивановной не говорили.
Ну, не раз говорили.
Да, и давненько не говорили о любимых средних веках, о не менее любимом XIV веке и такой изумительной фигурой во всех отношениях, изумительной, я бы, которая изумляет Эдуард III. Вторая часть, вот я всегда как-то так с болью и печалью, когда перехожу ко второй части, как у вас она, вторая жизнь.
Вторая жизнь,
вторая
две
из
жизни
двух
в одной.
Жизни, да, Эдуарда III. Вот самые славные мы уже прошли, самые светлые времена.
Они достали с Алексея Алексеевича.
Ну, как всегда, конечно.
Но вот получилось две жизни, два ведущих. Что ж, может быть, это как-то символично.
Да, я буду присутствовать при закате уже почти.
А он начался не сразу. Вот давайте начнем его немножечко плавно. Да. Мы остановились в прошлый раз на грандиозной победе французского войска при Креси.
Английского войска при Креси.
Победе Эдуарда III, возвращение будет триумфальным в Англию совершенно. Но уже капля горечи для Эдуарда III была в этом самом триумфальном году. Вот я хочу из этой капельки начать его будущий закат. А эту каплю, и очень горькую, и очень тяжелую, ему принесла осада города Кале.
Заколдованный город.
Абсолютно. Дело в том, что после разгрома французского войска при Креси, Эдуард III совершенно твердо и логично предполагал, что теперь уже эти ворота во Францию, называли Кале, ворота Франции, эти ворота перед ним раскроются. Перед этим он прошел по побережью северному до Креси. Тяжело было и в Гарнфлёре, и в Канне, и это тоже несколько раздражало.
Но... Это Нормандия у нас, да?
Да, Кан, прошел да, вдоль да, побережья.
Прошел
да.
туда и восточнее.
С запада на восток.
Да.
И вполне логично предполагал, но теперь-то, после того, как войско разгромлено, разгромлено так убедительно, весь цвет рыцарства, как плачет Фруассар, погиб в сражении, столько знатных людей, моральный урон. Филипп VI Валуа, который не был пока еще не признанной фигурой, не популярным человеком, он раздавлен морально. Теперь-то ворота Франции раскроются, а Кале не раскрывается. Победа при Креси была одержана в августе, 26 августа, а с сентября 1346 года Эдуарду III пришлось приступить к осаде. Осада в средние века – вещь очень тяжелая для обеих сторон.
Да, и для осажденных, и для осаждающих,
да,
конечно.
Да, конечно. Дело в том, что тем, кто за стенами, конечно, очень плохо.
Голод, лишение.
Конечно, вылазки удачные, неудачные.
Мины, контрмины, да.
А тем, кто стоят вокруг стен, по-своему очень тяжело. Это осень, это уже не идеальная погода, это снабжение, которое так трудно обеспечить войску вокруг деревни, но это не бесконечные склады провизии. Угу. То есть страдают...
А возить из Англии, там еще да, не так далеко.
А это море близко.
А море уже начинает да, ну, бушевать.
Это осень.
Да.
Поэтому обеим сторонам достаточно сложно. И вот он стоит под этими стенами Кале, и у него, очевидно, нарастает очень большое раздражение. Он простоит там 10 месяцев. Это много. Средневековье знало длительные осады, но это одна из них. До августа 1347 года. Будет эпизод совершенно поразительный и потрясающий, когда Филипп VI Валуа появится вместе с своим войском под стенами Кале. Жители Кале, скоро они получат название граждан Кале навсегда, будут счастливы, они высыпят на стены, вот оно освобождение. Но пройдя каким-то загадочным маршем, Филипп Валуа уводит войско и оставляет горожан...
Почему непонятно?
Нет, мне не удалось. Я прочла очень много источников
что он
на
хотел
эту тему.
Делать?
Не решился. Вот не решился. Я думаю, призрак Креси, моральная раздавленность этим невиданным поражением, которое они в том самом, почти в том же, меньше года назад, потерпели. И он ушел. И это раздавило, конечно, жителей Кале и заставило их капитулировать. повести переговоры о сдаче. И вот тут горькая капля Эдуарда III. Он выдвинул условия. Они пытались поговорить о том, чтобы город не был полностью разграблен и уничтожен. Город богатый, торговый центр, центр судоходства, мореплавания. Пошли переговоры, и он выдвинул условия. Если 6 самых именитых жителей города, уважаемых, из лучших семей, а это уже время рубежа Средневековья и начала нового времени, сложилось понятие патриций в городе, знатные горожане. В начале Средневековья это бессмысленное выражение. Горожанин значит незнатный. А теперь появились знатные горожане, еще какие?
Горожане, богатые, выдвинувшиеся, да? Разбогатевшие.
Да, патрициат.
И многорешающие. И это не только в Италии, это и здесь, во Франции, и в Англии.
Это пришло уже вполне
идет, да.
И во Францию. И вот из лучших семейств люди пусть выйдут с веревками на шее. И с ключами от города. И они будут повешены. Вот если это будет выполнено, то тогда он не подвергнет город полному уничтожению. И эти 6 человек вышли, и это были действительно представители лучших семейств. И спустя большое-большое историческое время Роден запечатлеет эту в виде скульптурной группы знаменитой «Граждане Кале». Вот этих 6 человек. Скульптура невиданно прекрасна. Она передает такие оттенки человеческих чувств, такие разнообразные. Там есть люди постарше, которые к смерти готовы больше. Молодой меньше всех готов. Они его морально поддерживают. Она совершенно... Я наслаждалась зрелищем этого произведения. Есть несколько его вариаций. В «Метрополитен» в Нью-Йорке. И просто нет сил уйти от этой скульптуры. Они вышли и должны были быть повешены. И здесь сцена. Королева Филиппа Генегаусская, его любимая жена, ожидающая ребенка вот-вот очередного, всего у них было 12 детей, как известно, бросается перед ним на колени и умоляет их пощадить. Был ли это заготовленный акт? Была ли это импровизация Филиппы? Думаю, что заготовленный, скорее. А может быть, она не хотела, чтобы он остался в сознании людей, в триумфатор, чтобы он имел оттенок вот этого палаческого, чего-то жестокого. Но вряд ли это была импровизация. Я лично сомневаюсь, но это выглядело красиво. Готовая родить ребенка королева на коленях, обняв колени мужа, просит их пощадить, и он их пощадил. Когда смотришь на эту скульптурную группу Огюста Родена, нет сомнений, что они умрут, потому что мысленно они все умерли. И далеко не все знают, что на самом-то деле они остались в живых.
Я думаю, что никто не знает.
Да, это очень такой нюанс.
Потому что невозможно это определить по ним, да.
Там они умерли. В мыслях они с жизнью простились. Это прекраснейшее произведение искусства. Итак, Кале взят, но после 10 месяцев... с горечью вот этой тяжкой осады, после этой истории с гражданами Кале, да, действительно, истребления населения не было, но он выселил Кале. Он выселил, он приказал всем удалиться в традициях Средневековья, неся на себе то, что вы можете унести. Это была известная западноевропейская традиция. А город стали заселять англичанами, выходцами из Англии. И вообще для Англии это, ну, большая радость, большой прибыток. И вот, казалось бы, вот... триумф. Но в нем вот была эта капля, и во что она вылилась? 1348 год. 48-49. Черная смерть. В Англии начинается, в Англию приходит эпидемия чумы, которая уже прокатилась по каким-то другим районам Европы. Она приходит в Англию. И в очень свирепом, жестоком, тяжелом варианте. Потом будет еще парочка ее посещений. В итоге считается, что... От половины до 2/3 населения погибли от этой эпидемии.
Не меньше половины.
Вот такие цифры, они, конечно, все для Средневековья приблизительные, но на основании разных показателей специалисты считают от половины до 2/3. Совсем вымирает страна вот сразу за триумфом. То есть раньше, чем с ним лично что-то началось, ведь с ним лично еще не началось. С ним начнется то, что вы так не любите, Сергей Александрович. Mm-hmm. А это называется распад личности. Личности
да
человека.
Кто ж это любит?
Да, начинавшего, начинавшего блистательно.
Так блистательно, да.
Присвоил себе корону Франции. ввел ее в свой герб, создал рыцарский орден подвязки. Все прекрасно. Вот, а потом полный распад личности. Но это начинается где-то вот здесь. Против него как будто бы ополчаются и силы природы, и что-то внутри него самого, и в его окружении. И происходит это шаг за шагом, но уже неотвратимо. Фортуна как будто бы отвернулась от Эдуарда Третьего. Кажется, ну, черная смерть, тяжко, пока еще не дошло до свирепого рабочего законодательства, дойдет скоро. То есть опустевшая страна, и приходится такие законы издавать, прообраз будущих рабочих законов кровавого законодательства раннего капитализма, обязывающих наниматься за низкую плату. Это не украшает. Его образ меркнет, меркнет. Но призрак триумфа случается через 10 лет, в 1356 году, в знаменитейшей битве при Пуатье.
Но это уже не совсем его триумф.
А это не его триумф.
Да.
Командует английским войском при Пуатье его старший сын и наследник, Эдуард по прозвищу Черный Принц. Популярный в Англии, потому что соответствует эталонам рыцарства. Умирая и уходя с исторической арены, рыцарство как будто ощетинивается вот созданием этих орденов рыцарских, преклонением перед фигурой индивидуально окрашенной рыцарственностью. Вот таким был Эдуард Черный Принц. Его любили за то, что он умеет сражаться на поединках, гордо выходит на поединок, что он во всем всегда следует традициям рыцарства. Щедрость, смелость, неукротимость, жестокость к врагам, верность своей религии и так далее. И эту победу одерживает Черный Принц. Победа триумфальная. Битва при Пуатье – это триумфально потому, что против войска французского короля, уже сына Филиппа VI, Иоанна II Доброго, сражался, в общем-то, отряд. Английский отряд Черного Принца, обремененный тяжелой добычей после знаменитого грабительского рейда по Франции. И поражение. Иоанн II не только разбит его войск, часть отрядов покинула его на этом поле битвы при Пуатье, он в плену. Ну вот, кажется, сейчас, и опять вот, сейчас все опять получится. Подготовлен знаменитый Лондонский договор. Если бы Эдуарду Третьему удалось добиться подписания этого договора, вот свершилось бы то, ради чего он начинал войну во Франции.
Да, поэтому... вот она, континентальная империя,
да.
Плантагенетов,
да.
Вот она, все теперь и законно, и не просто законно, а почти навсегда.
И она была бы колоссальной, потому что плененный король-рыцарь, а он тоже рыцарь, Иоанн II Добрый, ну, добрый в смысле не добряк, а хороший. Вот за что его народ окрестил хорошим? Вот ничего,
да
он
Бог
особенно... За рыцарственность. Он создал орден звезды. Они все подражали королю Артуру. Вот призрак этого рыцарственного духа очень в эту эпоху, когда оно уходит, но не сознает и не признает, что оно уходит, оно очень популярно в каком-то даже самом массовом сознании. Это тоже король-рыцарь. И вот, будучи королем-рыцарем и оказавшись в плену, в почетном плену, он готов подписать договор, согласно которому, ну, можно сказать, больше половины французских земель, он уступает своему брату по статусу, королю английскому. Да, это та самая империя, которую в историографии условно называют Анжуйская империя. А если еще свершится из Шотландии, независимость которой сильно уже подорвана, а если еще удастся продвинуться по Ирландии, то это большая континентальная империя, совершенно особенная. Но генеральные штаты во Франции и дофин Карл, будущий французский король Карл V Мудрый, отказались принять этот договор. В общем, папа, побудь в плену. Так примерно сформулировал Карл V, который в историю Франции вошел с достойным прозвищем Карл V Мудрый. Договор не состоялся. Значит, Эдуард III не триумфатор. Карл V готовится воевать, и это очевидно. Удается заключить такой совсем не такой триумфальный перемирие, даже не мир, а перемирие в Бретеньи. Это совсем не так замечательно. Он это сознает, Эдуард III, и пытается в 1359 году через 3 года после Пуатье, высадится в Кале, то есть он высадился в Кале, двинуться по Франции куда? В Реймс. Чтобы там короноваться, как французскому королю в Реймсе, традиционном месте коронации всех французских королей. Так если не удалось создать вот эту империю путем лондонского договора,
да. Да, пока Иоанн в плену, мы можем теперь идти на Реймс.
Все замечательно. И я снова стану
да.
законным, узаконенным правителем и Франции, и Англии. Ему 47 лет, Эдуарду III. Для средних веков возраст изрядный. А черному принцу в это время уже 29 лет. Пора бы, чтобы престол перешел к нему, популярному, овеянному славой Пуатье. Но папа жив. И папа не просто жив, а хочет доказать, вот короноваться во Франции. И тогда, ну, может, он собирался жить и править вечно, а ведь мы-то знаем, что еще долго. Он будет при власти до 77-го года. Ему еще долго быть при власти. Не смог пробиться к Реймсу. Отступил. Удача изменила, фортуна изменила. В Англии война стала не так популярна. Парламент, особенно палата общин, неохотно дает деньги на эти французские предприятия, которые в 40-е годы они уже приняли с восторгом. Добыча из Франции всем очень нравилась. А теперь есть сомнения, все ли будет так замечательно. Деньги он получает с трудом, с парламентом взаимодействие. Все ухудшается и ухудшается, страна обезлюдела, отступил. Не прошел в Реймс, не короновался. И вот тут уже вполне начинается та его вторая половина жизни, которая и есть трансформация личности, распад личности. И как меня удивляет, что зная вот этот финал его жизни, эту вторую половину, все-таки английские историки по сей день, и английская литература стремятся его идеализировать.
Нет, ну, после такого там неяркого и никакого отца, человек, который все-таки, вот эта половина столетней войны, это все-таки английская половина, вот,
да.
до того места, на котором мы остановились, да. все-таки до 60-х годов, скажем,
да.
это английская половина, это создается, они считают, английская нация, и только после провала будет при Генрихе V, когда уже в следующем веке будет Азенкур. Это считается для формирования Англии как вот нации. Это важнейшая эпоха.
Но
как же не считать
Азенкур-то
это славным?
Азенкур-то будет, и новые страшные поражения будут. И благодаря бесконечно многодетному наследию рода Эдуарда III...
Они все друг друга передушат еще.
Та в знаменитой войне Рос будет столько разнообразных
лет, да.
претендентов, столько они будут истреблять друг друга, и взаимно истребит себя английская власть... Высшая аристократия, в сущности, поразительно, но это все наследие Эдуарда III. То есть след, оставленный им в английской истории, на мой взгляд, никак нельзя окрашивать какой-то одной краской. Но где-то со второй половины XX века тяготение к идеализации, оно было свойственно XIX веку, и второй половине XX, тяготение к идеализации своих правителей просто потому, что они правители, а особенно если правитель долго был при власти, а Эдуард III был 50 лет при власти, это очень много, оно у них очень яркое. И стремятся авторы действительно сосредоточиться исключительно на первой половине его жизни, а вторую описывать примерно в таких выражениях. Внезапно и резко одряхлел. Ну, то есть вины-то человека никакой нет. Это просто вопрос здоровья.
И он долго жил по тем временам. Долго жил. И правда одряхлел.
Я думаю, хороший защитник Эдуарда III. И действительно, вот фигура такая, что останется он вот на гребне креси. Ну, допустим, был бы подписан хоть на время этот лондонский договор, а Эдуард III после этого ушел, сказали бы так, вот он все сделал, он был блестящ, а все упустили его потомки. Потому
а
что...
они могли, и черный принц мог, потому что он не того калибра человек все-таки.
Конечно, он исключительно воин, и я думаю, что никакой великой славы в его правлении не было бы, но... полагаю, что естественным соединение французских и английских вот этих правящих домов в единое королевство уже было невозможно. Пришло время, когда рождалось национальное самосознание. И основы его проявились значительно раньше, чем констатируем мы, изучающие эти эпохи, вот сложилась нация. Но ведь был процесс, когда она зарождалась, когда она только формировалась. А здесь, под влиянием бедствий, обрушившихся на Францию, во Франции особенно стремительно пошел этот процесс осознания, что мы французы, и под английской властью быть не хотим. Это проявилось уже вот во время битвы при Пуатье. Хроники пишут замечательные рассказы, рассказывают замечательную мифологию, которая сильно опережает появление в 15 веке Жанны д'Арк. Например, рыцарственному королю французскому Иоанну II Доброму, к нему пришел перед битвой при Пуатье, в шатер пришел крестьянин из Шампани. Достоверность рассказа мы сразу ставим под большой-большой вопрос. Вот он прошагал половину Франции, этот безграмотный крестьянин. Вот его прямо пустили в королевский шатер, где сидит рыцарственный Иоанн II Добрый. И сказал: не принимай битву при Пуатье, потерпишь поражение. Но король уже не мог, он же рыцарь.
Он дал слово.
К нему добровольно пришло к Пуатье ополчение горожан французских. Будем защищать Францию. Он говорит: не надо, не рыцарское это дело. Рождается нация. Эдуард III этого не понимает.
Мы увидим, что рождается нация не только французская, но и английская. И вот это, опять же, обратная сторона триумфов Эдуарда III на континенте, что и англичане тоже стали англичанами, а не владетелями французов. Встретимся через несколько минут.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Мы продолжаем рассказ о второй жизни Эдуарда III, английского короля. Наталья Басовская ведет программу сегодня. Сергей Бунтман, так получилось. И мы оставили вот после первого такого очень серьезного отступления уже Эдуарда III до той поры, за некоторыми деталями, в общем-то, победителя почти
безусловно.
Всегда.
Он был победителем в Шотландии, он был победителем во Франции. Кресси произвело впечатление навсегда. Пуатье все-таки хоть не личный его триумф, но тоже триумф. И вот начинается пора другой жизни. Он лично одряхлел, как пишут все источники, плохо выглядит, себя чувствует, но не сдается. И в Англии дела плохи. Да, англичане тоже начинают чувствовать себя англичанами. Вы совершенно правильно об этом сказали. Уже Чосер, уже национальный язык перестают говорить по-французски при дворе. И когда неудачи приходят для англичан, они это чувствуют особенно остро. А неудачи случаются после того, как французский король Карл V Мудрый возобновил войну. И вместе с своим выдающимся полководцем Бертраном Дюгекленом, вдохновляя полководца, сам не воевал, назначив Дюгеклена, одерживает...
Говорят, у него вообще были больные руки, у него руки опухали.
Есть он, версия, что он не мог
держать меч, да. Вообще, да.
Не мог,
да.
Никогда не выходил ни на поле сражения, ни на поединки, ни на турниры никакие рыцарские. То есть что-то у него было со здоровьем. Есть разные версии, может быть, и такая. Во всяком случае, рыцарем быть реальным, он не мог быть действующим, скажем. Но он назначил удивительного главнокомандующего, поступив очень неординарно и мудро, человека не из высшей знати, из бретонского мелкого рыцарства. Бретонцы вообще во Франции считались людьми несколько второго сорта. Это потомки кельтов.
И говорят по непонятному.
Да-да. Это потомки кельтов, переселившихся под давлением англосаксов в свое время из Англии на
Арморику.
Полуостров Британь, Арморику. Говорят не так, диковаты считаются, отсталые. И назначить оттуда, из мелкого рыцарства бретонского главнокомандующего, было неординарно. Дюгеклен оказался безмерно талантливым полководцем, и на протяжении 70-х годов XIV века наносил англичанам непрерывные удары на территории, прежде захваченной английскими войсками. Он действовал неординарно, сетовали современники некоторые, что он сражается не по правилам, не по-рыцарски, потому что нападал на арьергард, допустим.
Отбивал обозы.
Английских, да, отрядов. Да. Отбивал обозы, более того, вступал в какие-то тайные соглашения с жителями французских городов. Но это вообще уже совсем не по-рыцарски. Мол, горожанам свое, они люди незнатные, а воюют знать. То есть это опять и признак какой-то новой эпохи, очень важных перемен и очень удачное назначение. И Дюгеклен одерживает победы. Постепенно территория, захваченная англичанами, очищается в 70-х годах. А в самой Англии дела все плохи, ибо еще несколько раз возвращалась черная смерть в 1361, 1369, в начале 70-х. Стало совсем плохо. Эдуард вынужден вместе здесь с парламентом принимать эти печально знаменитые статуты о рабочих, или ордонансы о рабочих и слугах, так он назывался, 1349 еще год, и потом несколько раз ордонанс о рабочих и слугах. Все жители Англии в возрасте до 60 лет обязаны, не имеющие, так сказать, состояния, наниматься за плату на любую работу в том размере оплаты, который был до чумы. То есть это совершенно мучительно для народа. Это с очень давних пор начинающее зреть, мы прекрасно знаем, что будущий великий бунт английского крестьянства, так называемое восстание Отто Тайлера, 1381 года. Да, Эдуард III этого не увидит.
Да, по внуку это уже
хуже. Он это не увидит, но его 14-летний внук, сын Черного принца, будет встречаться с этими крестьянами, переживет свой величайший страх своей юности, а потом печальнейшим образом закончит свою жизнь в 1399-м, будет свергнут.
Да, низложен и, скорее всего, убит.
Так же, как отец Эдуарда III. То есть, вообще, для плантагенетов пришли плохие времена. Вот со второй жизни Эдуарда III начинается очевидный закат плантагенетов. Династии, которая когда-то пришла из Анжу в лице Генриха II плантагенета, в составе...
Так красиво.
Как красиво. Если в составе династии был Ричард I Львиное Сердце, немыслимо воспетый, как первый рыцарь Запада и так далее. И вот начался закат. И так вот этот непопулярный ордонанс, нарастающее недовольство. Чем... Как? Это прелюдия кровавого законодательства, мы понимаем. Как бороться? Как? Не самый удачный, но широко применяемый прием. В 1362 году Эдуард III пышнейшим образом отмечает свое 50-летие. Пир во время чумы. Причем в данном случае, в прямом смысле слова, по стране не до конца еще догуляла эта страшная черная смерть, чума, а он пышнейшим образом отмечает свое 50-летие. Приемы, балы, роскошество в стране, казна которой пустеет, надвигаются неудачи, сейчас они развернутся во Франции. А он потратил очень большие деньги на юбилей, который
вызвал... Что ж происходит с этой государственной головой-то?
Трудно расстаться с доставшейся в юности славой, которую он завоевал. А еще мистически... Сергей Александрович, вот я скажу мистически. В ранней юности, на пороге зрелости, он совершил ужасный поступок, полностью предав своего отца Эдуарда II, отправившись воевать против него вместе с своей матерью, французской принцессой Изабеллой. А те ужасающие, душераздирающие письма, которые писал ему Эдуард II, прося вернуться из Франции, я их зачитывала в предыдущей, цитировал в предыдущей передаче, это душераздирающе, дрожайший сын, вернитесь. И в тот момент Эдуарду II было важно, если бы наследник вернулся, это подкрепило бы шатающийся трон
Эдуарда
II.
Да, но он тоже был, в общем-то, не ахти-то человек какой, Эдуард II.
Не ахти, но отец.
Да. И коварный очень человек. Там все были хороши.
По-своему прекрасный. Да. Хотела что-нибудь сказать в его оправдание, но слабый, человек, потому что всегда им правили какие-нибудь фавориты.
Оправдание слабым монархам, как мы прекрасно знаем, бывает их героическая смерть или мученическая, что с Эдуардом II и случилось.
Да. А у него Гавестон, диспенсеры, которые всегда ненавистны народу, дурные советники, потому что они наглеют при слабом правителе. И вот у Эдуарда III складывается что-то подобное. Страна, в сущности, жаждет обновления, ну, хотя бы, чтобы Черный принц оказался при правлении. Нет, Черный принц умирает от ран, не дождавшись, когда же отец покинет этот престол. В 1369 году умирает его жена, королева Филиппа Генегаусская, которая всю свою жизнь только и доказывала настоящую подлинную преданность ему, от которой родилось столько детей.
Вообще-то она ангел-хранитель его была.
Да.
Всю жизнь, вот всю вот эту их жизнь.
И прилюдную, и, наверное, невидную нам. Потому что и деньги у парламента она выпрашивала для него, и свои драгоценности заложила, кажется, там в североитальянских банках для того, чтобы собрать ему денег на начало французской войны. И граждан Кали она прилюдно умоляла пощадить. То есть она окрашивала, поддерживала его образ, не хотела, чтобы он выглядел плохо. А вот тут он стал выглядеть очень плохо. Как пишут сдержанно очень английские авторы, которым хочется эту часть его жизни не очень заметить, что стал слишком много пить и завел ужасающую фаворитку. Алиса Перс.
Да.
О ней написаны труды. Сергей Александрович, она вызывает такой интерес, потому что это личность, как будто появившаяся из какого-то мрака, как крыса из подземелья. И вариации ее предшествующей жизни до освещенной площадки около короля, вариаций немало. Из горожан, из низов, из средних слоев, из относительно знатных, была замужем, была один раз, была два раза. Все в тумане. Они пишут, кто она, Алиса Перш, сравнительно новые такие статьи. И что с ней совершенно очевидно, главная ее ведущая черта. Да, как-то попутно они все в раздражении отмечают, что красавица не была. Трудно сказать. Все средневековые изображения...
Но королю нравилось.
Да, все средневековые изображения настолько условны. Нравилось до безумия этому одряхлевшему Эдуарду Третьему. А вот выступающая ее черта, очевидная черта, это алчность, жадность. Она все время добивалась каких-нибудь новых милостей, новых пожалований, пенсий для своих близких. И все кончилось тем, что... Он подарил ей, это одна версия, драгоценности Филиппа, те самые, которые должны были быть для него супердрагоценны. И она вместе с ними сбежала. Или, вторая версия, около умирающего, находящегося в агонии Эдуарда Третьего, Алиса Перерс успела их прихватить и скрыться. В той самой глубине мрака подземелья, из которого она когда-то вышла.
Но ей чрезвычайно интересовался английский парламент.
Еще бы. По его приказу, сейчас скажу, какой это парламент, это так называемый долгий парламент 1376 года. За год до смерти Эдуарда он соберется. По его приказу она была выслана, но перед самой смертью возвращена, потому что выдвинулась еще одна фигура. В Англии начал реально хозяйничать при дряхлеющем Эдуарде III. Его то ли третий, то ли четвертый сын, Джон Гонт, герцог Ланкастерский. И тоже фигура почти из подземелья. Конечно, тут ясно совершенно его происхождение.
Да.
И у ланкастеров огромное будущее. Они будут сражаться за престол в войне. Они водрузятся после свержения Ричарда II, сына Черного принца. То есть у них большое будущее. А пока это реальный правитель, пригретый ситуацией слабеющего короля, сын, ворочающий всем. Я с разных сторон интересовалась его биографией. Очень интересно, личность неяркая. Попытался воевать во Франции. Абсолютно бесславно.
Смотрите, новые эпохи какие приходят. Вот
да.
Как Карл V, с одной стороны, там не король, не воин, но всем управляет.
Но мудрец.
Да, но мудрец. А здесь не воин, но безумный интриган.
И не мудрец.
И мрачный интриган. Не мудрец, но мрачный интриган и очень властный человек Джон Гонт.
Его боялись в Англии до полусмерти, безусловно, вы совершенно правы. И он нашел еще одно интереснейшее поприще, на котором он себя проявил. В это время в Англии, ну, все беды приходят сразу для правящей, для стоящих у власти. Наряду с чумой, следом за чумой, параллельно, вскоре приходит еще одно бедствие, духовное, идейное, разворачивается еретическое движение лоллардов, так называемых, и оно бормочущее буквально. Еретики – это те, кто... будут идейным оформлением в 1381 году восстания Отто Тайлера,
да.
А называют себя учениками Джона Виклифа, схоласта, теолога, ученого, видного мыслителя этого времени, конца XIV века, в Англии. Джон Гонт объявляет себя покровителем Виклифа. Боже, какая связь между этим придворным, наглым, смелым, и ученым-схоластом-теологом. Я читала описание того, как он избавил Виклифа от суда церковного. Это потрясающе. Виклиф был вызван за свои еретические взгляды. Это прообраз реформации.
Конечно. Это начинает это уже завариваться.
Новое время стучится.
На острове начинает завариваться очень серьезные
вещи. Новое время стучится,
конечно,
в двери. И его вызвали на церковный суд, который мог закончиться, как для Гуса, допустим, собор в Констанце в начале 15 века, осуждением, сожжением. Джон, и вот сцена, он встал в соборе перед судьями, которых назначила церковь, и в этот момент в собор входит Джон Гонт, грохоча мечами двумя, нарочито задевая ими лавки направо и налево, чтобы можно, как можно больше было лязга, шума,
да,
грохота.
Да, да, да.
Какие-то скамейки падают. Он подходит и говорит: «Ну, рассказывайте, в чем виноват этот человек?» Сообразительные служители церкви довольно мягко и быстро пришли к выводу, что ни в чем особенного.
Ну, в общем-то,
мы
да.
просто собрались поговорить. Что заставило Джона Гонта поддержать Виклифа? У него простая, нормальная корысть. Поживиться за счет секуляризации церковных земель. Потому что это прообраз реформации, это мысли о том, что церковь не должна быть богатой. Итак, это бедствие. Попробовал Эдуард III последний раз попробовал сломать ситуацию и всяческие бурления, беспокойства жизни в Англии успокоить понятным ему приемом. Возобновить войну во Франции и возобновить успешно. В 1372 году, в возрасте 60 лет, он пытается лично снова отплыть на войну во Францию. Но здесь уже и природа против него. Ветры пригнали его эскадру обратно, а сил уже больше не было. И вот в последний год его жизни, в 1376 году, собирается знаменитый так называемый «добрый парламент». Слово «добрый» в эти времена, в переводе на русский язык, не надо понимать, что это кто-то добрый, как я уже говорила про Иоанна II, это хороший.
Добротный. Добротный парламент.
Это одобрительное
вот парламент такой
да.
вот, да.
Одобрительное к нему отношение.
Да.
На самом деле для Эдуарда III это бунтующий парламент. В сущности, опять как в такой маленькой капельке воды прообраз далекой еще будущей английской буржуазной революции, которая вся начнется в недрах парламента в 17 веке, в 40-х годах 17 века. Которая, парламент станет и символом этой революции, и судьей королевской власти, судьей английской монархии.
Но перед ней этап доброго парламента, это очень важно.
Это было большое
это
событие.
Это такое завоевание было парламента.
Тут очень, опять у Эдуарда III, находящегося на пороге ухода в мир иной, очень должны были быть двойственные ощущения. Бунтующий парламент. До этого он довольно долго в относительном мире жил с этим органом совещательным, санкционировавшим его финансовые дела, финансировавшим его войны, поддерживавшим рабочее законодательство, статуты рабочих. И вдруг он сбунтовался. Замечено, сосчитано, что Эдуард III собирал парламент 70 раз. Это мало какой монарх мог похвастаться таким отношением. Написаны огромные исследования, посвященные взаимоотношениям Эдуарда III и парламента, и тому, что здесь выковывался английский парламентаризм. И вдруг этот парламент бунтует. Он должен был, Эдуард III, должен был вспомнить о роли парламента в судьбе его отца. Он должен был припомнить, что тогдашний бунтующий парламент в 1326-27 годах, так давно уже, 50 лет назад, принял решение о низложении верхней палаты парламента. Теперь очень выдвинулась вперед палата общин, но есть эти верхняя палата лордов, которые, как равные равного, приняли решение низложить отца Эдуарда III. Не вспомнить это было совершенно невозможно. Было известно, что Черный принц поддерживает, а он умер всего на полгода раньше Эдуарда III, что он на стороне доброго парламента. Наверное, давно созревавшая, по крайней мере, со времен Пуатье, мысль о том, что папа освободит престол, она все-таки уже в нем проступила в том, что он встал на сторону мер, принимаемых добрым парламентом. Решительное, главнейшее решение, которое принимает добрый парламент. По ходу его работы и его протестных действий, недовольства королем, умирает Эдуард Черный принц. И тогда парламент ставит в повестку дня и принимает решение потрясающее, кто будет наследником. Да у Эдуарда III полно детей. Джон Гонт уже чувствует себя наследником.
Да какой? Но есть у Черного принца есть сын.
А парламент решает, что будет сын старшего сына. А почему не сын Эдуарда III? Это будет.
Прямая линия.
Это тоже прямая. Сыновья.
Нет, а бог все-таки чуть-чуть, а там прямая сын. Но здесь коллизия в том, что сын, он умер сына. Раньше отца.
Да.
Да.
Он сын уже покойный. Это все-таки бунтарское решение, которое говорит о том, что парламент со времен Эдуарда II и ранней юности нашего персонажа ощутил свою силу, очень большую. Когда-то еще в XIII веке, заставив Иоанна Безземельного подписать Великую Хартию Вольности.
Но это бароны, еще не оформившиеся.
А уже? Ведь
да.
Англичане
они
считают,
еще не оформились в палату.
Считают Хартию Вольности, не было разделения на палаты, считают Хартию Вольности началом своей конституции.
Правильно.
Конституция в Англии — это не то, что единая книжечка, как у нас, а это целый комплекс сложнейших,
конечно,
веками выросших документов. И вот в сущности этим решением про Ричарда II, это мальчик, Ричарду II 14 лет, 13 или 14, это вопрос месяцев. Они принимают решение доверить престол фактически ребенку. Что же, в чем смысл этого решения? Первое. Пусть это будет потомок Черного принца, угодного народу, мифологизированного еще при жизни. Пусть это не будет Джон Гонт, который при жизни показал, как он корыстен, как он лицемерен, как он склонен к заговорам, интригам, нелюбим. Но в то же время продолжение рода Эдуарда III. А кроме того, я думаю, конечно, как всегда, у власть придержащих, а это сравнительно небольшой круг крепко держащихся за деньги и власть и земли, прежде всего земли в это время людей, такое соображение. Ребенок на престоле – это хорошо для них. Лучше только безумец. И это не раз бывало. Например, Карл VI – во Франции Валуа, сменивший мудрого. Это же было счастье для герцогов. Отсюда война бургиньонов, арманьяков,
да.
Гражданская война. И здесь тоже, наверное, во-первых, он ребенок. Во-вторых, очень непопулярен Джон Гонт, который, кстати, вернул Алису. И, уступил отцу возвращение этой самой Алисы. Алиса – ненавистная фигура. И они считали, конечно, это решение очень удачным и популярным. Но мы говорим о личности Эдуарда III. Что такое для него это решение? Плохо. Для него это демонстрация силы со стороны парламента и тяжкое напоминание о великом грехе его ранней юности, когда парламент приговорил его отца. Ну, вернее, низложил, а потом все мучился, как же с ним поступить. Про низложение короля как бы сказано, что его можно низложить, если он плохой. А вот как поступить с его персоной, этим будет мучиться еще 17 век, во Франции 18 век.
Да и 16 век будет в Англии мучиться,
да, что мучительно будут возникать. Да, ее продержат бесконечно долго в заточении. А тут какое-то, видимо, было принято в отношении Эдуарда II очень хитроумное решение.
Насколько... Ну, это знаменитое, это почти казнить нельзя помиловать, где поставить запятую.
Да, это, видимо, Дрюон изложил одну версию,
хорошо, это изложил.
Но есть другая версия, что его просто перестали кормить в том замке, где он был в заточении. А человек, которого не кормят, умирает. Но он как бы умер сам. Его уже не убивали. Все эти горькие мысли могли приходить в голову Эдуарду III, который пришел к своему закату, а умер он 21 июня 1377 года. И вот по одной из надежных версий около него находилась Алиса, которая думала не о нем, а о драгоценностях Филиппа Генедаусской.
Клевещут. А вдруг она его любила?
Какое-то у меня большое сомнение, прочитав о ней немало, я просто увидела в ней, кстати, тоже прообраз будущих фавориток поздних европейских монархов.
Надо книжку написать от имени Алисы.
Да, это будет яркое произведение. И, конечно, жаль, что вот столь... блистательно начавшийся образ в английской истории, он завершился вот такой второй жизнью, которая заключена в пределах его земного бытия. Но все-таки не случайно и художественная литература, и историография не забыли и того, что это были славные времена, и во все позднейшие времена, и в XVI веке, и позже, когда Англия снова будет претендовать на имперские дела и превращение островного небольшого государства, не самого многолюдного в Европе, превращение его в империю, имя Эдуарда III, молодого, то его первая жизнь всегда будет выниматься из арсенала истории.
Конечно, и только Эдуард III, ну и один из его потомков, Генрих V, будут вот этими знаменами всегда английского завоевания. Спасибо, Наталья Ивановна. Наталья Басовская, и мы сегодня вторую часть диалогии двух жизней Эдуарда III освоили в нашей программе. До свидания.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.